Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире Православного радио Санкт-Петербурга, радио «Лечебница», прямой эфир. С вами доктор Алифанов Александр Александрович. Вы можете позвонить по телефону и задать свои вопросы 303-90-83. Итак, у нас сегодня прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы 303-90-83, Санкт-Петербург. Итак, братья и сестры, мы ни разу с вами не говорили об организации медицины. Во всех медицинских институтах есть даже такие кафедры организации медицины. И вот в связи с тем, что в Ростовской области главу Минздрава взяли за что-то там, ну, я, конечно, познакомился там, посмотрел. У нее прекрасный такой, у нее дворец, она 15 лет была министром здравоохранения Ростовской области. Ну, как вы сами понимаете, я, закончивший Ростовский медицинский институт, там знаю очень много чего. Ну, вот что создано чиновниками на периферии. Вот я могу сказать, что вот поступает девушка, молодая врач, скажем, год назад закончила Волгоградский мединститут, пришла на участки, ей дали 5 хуторов. Вот вроде как у нас не хватает врачей, почти в каждом хуторе нет врача, по нескольку хуторов подвязаны к врачу. И что вы думаете, что ей вменили в обязанность? Врачу молодому нужно ходить по хуторам и переписывать алкоголиков. Господи, прости, это ужас. Ну, во-первых, что их переписывать? Мы своих алкоголиков знаем все в хуторах прекрасно. Вот под этим забором спит Петька, а под тем забором спит Ванька. Когда он идет с Дону, он как бы на Дону наклюкался во время рыбалки, упал под забором, уснул. Ну, что, дитя-то, какое это дитё приехало откуда-то? Что ему ходить переписывать в хуторах? Мы все своих алкоголиков знаем прекрасно, первое. Второе. Алкоголиков этих знает прекрасно участковый. Зачем врача на это дело посылать? И третье. У врача заканчивается, особенно в холодное время, его рабочий день подчас уже когда стемнеет. И вот представьте, где-то на хуторе, во дворе какие-то пьянки, какие-то мужики. Ну, чё молодую врачицу туда посылать? Вот такие вот указы, приказы, такие в Ростовской области, видите. Ну, в спецслужбах это называется отвлечение на негодную цель. Ну, то есть распылить энергию. Дальше, значит, у нас 2 года уже в Шолоховском районе не делают анализы на креатинин и мочевую кислоту. То есть не хватает денег. Вот представьте себе, очень много больных с заболеваниями почек, а уже 2 года не делают этот анализ, только платно. Ну, нас тут хотят спросить, у нас звоночек, слушаем.
Здравствуйте, Александр Александрович, да. Меня зовут Петр. Вот у меня такой вопрос. ФГДС дало заключение. Вот я сейчас, тут недолго, я прочитаю просто. Значит, сейчас, недостаточность...
Кардии.
Кардиарии, да, эрозивный атральный гастрит, атрофия там что-то, сейчас, атрофия слизистой, бульбит, косвенные признаки панкреатита. Мне назначил врач ОМС и вот вот как вы посоветуете, как его принимать, если он токсичный или не токсичный, или есть какая-то альтернатива, посоветуете другое, или, может быть, вы травы какие-нибудь посоветуете.
Хорошо, сейчас отвечу. Спасибо, Господи, за вопрос. Значит, у вас это ничего страшного. Самое главное, что не нашли у вас, во-первых, язву, во-вторых, у вас не нашли опухоль. То есть у вас обычный обычный банальный гастрит, ничего страшного. Что касается недостаточности кардии, нельзя наедаться на ночь. То есть, чтобы не был желудок на ночь полный перед сном. А что касается обыкновенного гастрита, ну, тут имеется в виду, есть два вида гастрита. Гастрит типа Б – это предъязвенное состояние с изжогой. Тут у нас на это дело имеется противоязвенные травы, и гастрит типа А с атрофиями, с нулевой кислотностью, с плохим пищеварением. Ну, у нас имеются желудочные сборы номер 1, 2, 3. Так что омепразол пить никакого смысла нету, если только нет очень мощных приступов изжоги. Ну, разово иногда, но лучше, конечно, при изжоге выпить алтей или малеву, потому что у омепразола в побочных эффектах стоит, к сожалению, нарушение сердечного ритма. Так что его, да, может быть и оправданно использовать при обострении язвенной болезни желудка, но если нет язвы, то лучше его, конечно, не использовать. Итак, дальше мы продолжим по поводу того, что нет денег на то, чтобы делать анализы на функцию почек. Дело в том, что каждому человеку дадено от рождения 1 миллион фильтрующих единиц нефронов на каждую почку, то есть на две почки 2 миллиона нефронов. Так вот, с 20 лет фильтрационная способность почек каждые 10 лет возраста человека уменьшается на 10%. И что, представьте себе, что к пенсионному возрасту уже почки меньше, чем наполовину работают. То есть обязательно надо контролировать функцию почек, а многие лекарства являются нефротоксичными. Поэтому, видите, вот у нас уже 2 года в Шолоховском районе не делают этот анализ, вот, и никому это не надо, только платно. Вот, пожалуйста, результаты работы медицины. Дальше. Работа чиновничьего бюрократического аппарата. Вот, не далее, как вчера, мне позвонили, делает так называемое НМО, непрерывное медицинское образование, то есть в поликлинике в Вёшинской, там туда съезжается, она обслуживает 40 тысяч людей Шолоховского района. И вот представьте себе, врачей всех оттуда выгнали, и они в кабинете главного врача уехали за несколько километров, вот почти пустая поликлиника, и они смотрят на МО лекцию по рекламе лекарств, то есть какая-то врачица из обувмольницы читает и рекламирует лекарства, которые всем и так прекрасно известны. Люди несчастные, очереди, люди приезжают издалека, там снежные заносы вчера были до шеи в некоторых местах. Вот представьте себе, люди приехали из разных хуторов, сотни людей, а врачей нету. Врачи сидят, слушают рекламу какой-то фармацевтической фирмы «Байер», где бедный нищий Ротшильд хочет, чтобы Шолоховский район еще его подкормил. Вот. Но это ужас просто, тихий ужас, что творится. Так, дальше. Нет, я не думаю, что это результаты работы только вот этого вот министра здравоохранения Ростовской области. Вот мне не дали, как… Только-только, 20 минут назад был звонок. По двум городам мне сообщили информацию о том, что люди, вот, значит, доктора, специалисты, медсестры в больницах не прививаются из двух разных городов. Они просто расписываются за прививки от гриппа, что якобы привились. То есть ложь продолжается, братья и сестры, как была ложь. Кстати, я вот недавно прочитал историю вакцинации. Вот 200 лет уже эта ложь продолжается. То есть в государствах, около министерств, около трона, значит, около царя стоит группа аферистов. Им выдаются огромные деньги от государства, собранные налоги с людей. И они на эти деньги якобы профилактируют какую-то там оспу или еще что-то. Потом проходит несколько десятилетий, и в результате их профилактики, вот это было в XIX веке, в Англии заболела оспой через 50 лет после сплошного оспопрививания аферистом Эдвардом Дженнером, а он аферист, он купил диплом врача, через 50 лет оспопрививания страшная эпидемия оспы была в 1872 году, что заболело 200 тысяч, и из них умерло около 38 тысяч англичан, то есть никакого результата. И это же самое с оспой, это же самая ситуация повторилась и ровно через 100 лет, с 1960 по 1967 год, Всемирная организация здравоохранения занималась сплошным оспопрививанием по всему миру. И в результате 7-летних стараний ВОЗ, значит, по оценкам экспертов ВОЗ, заболевших в мире оспой стало 2 с лишним миллиона человек. То есть оспа, понимаете, это просто ужас, сплошное надувательство. А сущность надувательства в том, что эти люди, которые около царского трона, какая-то кучка людей получают деньги. Дальше. Ну, это я насчет того, что министр здравоохранения ростовская, она, конечно, не одна такая. Это и раньше было. Вот. Ну, правильный экклезиаст-проповедник. Мне говорят, вот это новое, а это уже было прежде в веках, бывших прежде нас. То есть нет ничего нового под солнцем. 200 лет уже это вакцинаторская ложь. Ну ладно, дальше по поводу того, как используются врачебные кадры на периферии, вот, как их мучают. Вот, сейчас вот на днях один врачебный кадр звонил мне из деревни, говорит, уже месяц оформляю, мне положен миллион за то, что я приехал из города работать на хутор, там 5-й раз переписываем заявление. То есть за 400 километров от Ростова находится вот эта вот, значит, районная больница, а он на дальнем хуторе должен, значит, а он же работает уже скоро год, то есть уже стабильно, он никого не обманет, понятно, ну, пора уже ему получать свой миллион, да, который обещал президент Путин Владимир Владимирович, но он еще, кстати, наш президент этот миллион для молодого врача освободил даже от подоходного налога, то есть уже же лучше, да? И вот они туда-сюда пишут, переписывают эти бумаги, чиновники из района, из райбольницы и чиновники из Минздрава Ростовской области, но вы не можете одну форму напечатать на компьютере в облздраве и прислать, и он сверху вам напишет фамилия, имя, отчество, паспортные данные, все, штамп и подпись, и штамп райбольницы. Нет, они туда-сюда, да. Они гоняли эти бумаги, а теперь говорят, вы знаете, надо, чтобы вы приехали к нам в Ростов. Зачем ему ехать? Сквозь снега пробираться. Ему нужно бросить прием больных, сквозь снега пробираться. Чего ему туда ехать? Он уже скоро год как работает. То есть в период, когда компьютерное все, когда в цифре все, когда мы уже на цифру перешли, кого-то переводят, есть скайпы, есть зумы, все это видно. Хотите с человеком поговорить, пожалуйста, поговорить, что с ним разговаривать? Он приехал с дипломом, он работает почти год. Возьмите, выдайте ему его положенный миллион рублей. Нет, мучают, издеваются и затягивают. Ну, я думаю, что будут затягивать до Нового года, крутят эти деньги, которые нужно выдавать, вот зарабатывают себе там на всякие разные плюсики. Вот. И дальше, братья и сестры, да, я еще вернусь немножко от почек нас. оторвали, потому что тема очень важная. Дело в том, что очень многие препараты являются нефротоксичными, и на самом деле нужно обязательно проверять скорость клубочковой фильтрации. А скорость клубочковой фильтрации проверяется только по креатинину. Если креатинин крови не делают, невозможно определить скорость клубочковой фильтрации. И, соответственно, мы уже, особенно у пенсионеров, должны ожидать, что степень хронической почечной недостаточности уже будет примерно первая степень, которая соответствует по старому хроническая почечная ХПН, хроническая почечная недостаточность первой степени соответствует сейчас ХБП, хроническая болезнь почек третьей степени. Это скорость клубочковой фильтрации ниже 60 мл в минуту. А это без креатинина посчитать невозможно. Как можно больному этому назначить нефротоксичные антибиотики? Нельзя, конечно же, нельзя. Без креатинина, без определения скорости клубочковой фильтрации. Ну, вообще вот третья стадия хронической болезни почек, это она в промежутке, значит, более-менее относительно здоровые почки, лучше, чтобы было более 90 мл в минуту фильтрационная способность почек. Так что, если вы будете сдавать анализы, ищите, где сдается скорость клубочковой фильтрации, СКФ, чтобы проверить свои почки. Потому что таким больным также нельзя назначать очень опасно сартаны, в частности, валсартан. Валсартан – это очень опасное лекарство, настолько резко снижает давление, что резко уменьшается фильтрационная функция почек за счет снижения артериального давления, и, соответственно, могут быть некроз почечных клубочков и почечная недостаточность. Валсартан – это вообще очень опасное лекарство. Кстати, могу вам напомнить, мы уже затрагивали, что валсартан увеличивает процентное соотношение появления раковых опухолей. И валсартан – это лекарство, которое дало прибыль производящей фармацевтической фирме это лекарство от давления в количестве миллиардов долларов больше, чем все остальные препараты, снижающие давление. Так что имейте в виду, вот такая штучка валсартан. А если вам будут назначать эти нефротоксичные препараты, вы от врачей, пожалуйста, потребуйте, чтобы вам назначили бесплатно анализ на скорость клубочковой фильтрации, СКФ. Значит, нельзя также мочегонные при хронической почечной недостаточности первой степени и тем более ниже. Имеется в виду самый распространенный эндопамид, гипотиазид, фуросемид или торосемид. Ну, по крайней мере, только по жизненным показаниям можно эти препараты. И очень опасно назначать при поражении почек ингибитор ангиотензин, превращающего фермента. Это тоже такие вот лекарства, которые снижают давление. Вот. И как я вам уже раньше говорил, что при назначении ингибиторов АПФ категорически они противопоказаны при поражении кровоснабжения почек. А кровоснабжение почек, нормальное оно или недостаточное, можно увидеть только по доплерографии сосудов почек. До 30 примерно где-то процентов врожденной патологии почек обнаруживается. То есть, в принципе, каждому третьему пациенту, которому назначается энолаприл, периндоприл и так далее, нельзя эти лекарства назначать. Так что вы должны потребовать УЗИ или доплерографию. У нас звонок, слушаем.
Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Будьте любезны, расскажите о водах минеральных, которые бы могли профилактировать заболевание почек.
Спасибо за вопрос. Значит, я могу вам сказать, что воды минеральные – это очень сложная система. Я ею не владею. Единственное, что я слышал, что работают они только в процессе приема в течение получаса, если больной находится в том месте, где находится вода. То есть вот это вот бутылированное всякое, это все довольно-таки сложно подразумевать, что оно что-то принесет вам. Вот. Ну, более конкретную консультацию сказать не могу, потому что водолечение – это отдельная сложная тема, я ее пока еще не охватил. Есть опытные специалисты, но они там все только на местах. Здесь я этого не знаю. Дальше. Что касается организации медицинской службы. Вот, да, конечно, главный врач очень богатый, там я так прикинул, посмотрел по интернету убранство ее дворца, как в Эрмитаже, вы знаете, такой у нее дом шикарный. А вот недавно на днях случился случай, вот несколько районов, и вот представьте себе, что человеку сломали нос, вот, и у него очень тяжелая травма, он начал обращаться, звонить по близлежащим районам, потому что в районной больнице был только один врач в том районе рядом, вот, и он, этот врач, оказался не то в отпуске, не то в отъезде, и больному этому так и не смогли помочь, то есть страшные боли, кровотечение, травма тяжелая произошла вечером, и вот только на следующий день привезли в другую районную больницу. То есть неорганизованно. Ну, я думаю, что это не только в Ростовской области, что у нас в стране-то очень большие расстояния. Вот. Ну вот, вот представьте себе, вот Европа, да, вроде бы Ростовская область, это европейская часть России, не Сибирь, а у нас не организована неотложная помощь людям. Ну, то есть, как вот сломал что-то, и, к большому сожалению, мучайся и страдай. Вот. Дальше. Значит, я хочу продолжить перечислять лекарства, которые нельзя принимать при заболеваниях почек, а у пенсионеров уже почти наверняка скорость клубочковой фильтрации будет меньше 60 мл в минуту, то есть что соответствует первой стадии хронической почечной недостаточности или третьей стадии по-новому хронической болезни почек, просто потому что идет возрастное снижение фильтрационной способности почек после 20 лет каждые 10 лет на 10%. Вот поэтому, когда у меня спрашивают, человеку 80 лет, вот можно ему лепить те лекарства, эти лекарства. Ну, категорически статины точно нельзя, потому что статины – это один из препаратов, который в довольно высоком проценте, до 7%, вызывает рабдомиолиз. Рабдомиолиз – это разрушение тканей мышц, выходит из мышц миоглобин в кровь, миоглобин забивает, ну, условно говоря, почки, и почки, они поражаются и перестают вовсе фильтровать мочу, то есть возникает страшное заболевание, острая почечная недостаточность, и человек может от рабдомиолиза умереть. А специфического лечения рабдомиолиза нет. Вот, поэтому нужно, братья и сестры, беречь ваши почки. Поэтому нужно, конечно же, обязательно смотреть. Вот. Ну и, значит, вспомнил я еще, вот хутора мои родные. Вот президент там дал, значит, рекомендацию в сентябре повысить. Да, повысили. Вот у меня моя одна медсестра, с которой я в те годы работал в больничке участковой, она ездит на фельдшерский пункт на своей машине. Зарплата у нее 13 тысяч, из них 3 тысячи уходит, ей никто не дает, чисто на бензин. Но тут еще надо учитывать, что она, понимаете, добраться вообще-то в дальний хутор, сейчас такие снежные заносы, не знаю, как женщина там роет лопатой или как она туда пробирается, этого я не знаю, братья и сестры. Но это все, оно у нас в России не запланировано чиновниками. Вот хочешь получить свои 13 тысяч, пожалуйста, езжай на дальний фельдшерский пункт. Вот, и плюс еще, естественно же, машина идет износ, там какие-то масла, какие-то колеса лопаются, ничего это фельдшерам, это просто герои, понимаете, в деревнях, это сам в хуторах, врачи, вот эти фельдшера, это просто герои, которые трудятся почти за так. Значит, и, соответственно, вот к этим 13 тысячам, она говорит, да, добавили, вот президент сказал, 700 рублей в месяц добавили. Но я не знаю, у нее от поездок лопнет только колесо, это уже 5 тысяч. Что эти 700 рублей? Вот. Ну, вот так вот, вот так вот. Так вот, братья и сестры, организована медицинская помощь на периферии, к большому сожалению. Вот. Дальше. Я еще продолжу, что касается почек, раз мы уже затронули этот существенный вопрос. Значит, учитывая, что могут быть еще звонки, сразу, чтобы не забыть, я вам скажу, что нужно из нефропротекторов лекарственных растений пить, чтобы поддерживать почки. Ну, во-первых, разрушает почки кофеин, чай, кофе, какао, шоколад, все кофеин содержащие пищевые вещества и напитки. У нас звоночек, слушаем.
Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Я не буду вас задерживать. Я хочу низко вам поклониться. И очень большая радость для меня, что вот такой, как вы, есть на свете. Всего вам доброго. Желаю вам здоровья.
Спасибо, Господи, за добрые слова. Будем и дальше работать. Сразу я вам уже, чтобы эта передача была полезной для вас, назову лекарственные растения, нефропротекторы, более-менее безопасные, коль уж мы затронули этот вопрос. Это будра плющевидная, это репешок аптечный, который на пределе, а вот спорыш уже получше, он тоже содержит довольно много кремния, но он уже легче уже переносится, я имею в виду, больными с гломерулонефритом, то есть это группа риска, она как там очень много противопоказаний, поэтому не думайте, что репешок кому-то противопоказан. Если нет гломерулонефрита, то, пожалуйста, пейте на здоровье в установленной дозе одна чайная ложка. Кстати, чем хорош репешок аптечный, тем, что он одновременно нефропротектор и гепатопротектор, то есть он восстанавливает почки и восстанавливает печень. При любых других заболеваниях почек репешок аптечный очень хорош, за исключением гломерулонефрита. Дальше нефропротекторы. Стальник пашенный, пожалуйста, можете использовать. Кукурузные рыльца тоже можете использовать. Листья березы и гепата, и нефропротектор. То есть они восстанавливают и печень, и почки. Грыжник гладкий. Ну, вот можно избрать такую тактику: по месяцу пить каждую траву. Если особых проблем с почками у вас нет, то вы можете просто пить как чай. То есть щепоть на стакан заварить, и через 10-15 минут этот стаканчик выпить за место чая. Вот. Дальше. С какими нужно быть осторожными препаратами? Значит, да, у нас звоночек. Слушаем вас.
Александр Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, огромнейшее спасибо за все ваши передачи.
Спасибо.
Александр Александрович, скажите, пожалуйста, вот если несколько настоек, как их принимать друг за другом или с каким-то промежутком между ними? Вот, например, боярышник, НРК, понижающий давление.
Да, хороший
вот
вопрос. Да, хороший вопрос. Значит, можно на этот прием все вместе накапать рюмочку с водой и выпить. Либо, если вы деалкоголизируете, тогда вы берете 15 капель, вечером капаете в рюмочку настойки боярышника, 15 понижающий давление и 15 разжижающий кровь, и вы, соответственно, заливаете кипяточком, за ночь спирт улетучится, а на следующий день эту суточную дозу в 3 приема выпьете. То есть, пожалуйста, в течение суток можно их смешать, и в течение суток эти 3 настоечки выпить. Так что спасибо, очень хорошие вопросы, спасибо за добрые слова. Дальше, еще в районе, в Шолоховском, также 2 года не делают креатинин. Да, кстати говоря, аборты-то делают бесплатно. Я не знаю, на аборты все у них деньги есть всегда, а на то, чтобы делать анализы, абсолютно необходимые для оценки состояния почек, для этого вот так устроена наша отечественная медицина хитро. У нас звоночек, слушаем.
Добрый вечер, Александр Александрович. Вот, ну, тоже вот большое вам благодарность. Владимир, раб Божий. Вы знаете, мы всегда вот с нетерпением ждем, можете сказать, как глоток буквально чистого воздуха и луч света. Вы знаете, я, помните, говорил, что, Жук говорил, что следующая война будет более страшной, не будет четкой линии фронта, враг не будет заметен. То есть вот по данным там ЗАЦ, Крупнов, директор института демографии, говорит, у нас уже осталось как бы 70 миллионов, что, никто еще не опровергал, эти цифры, по большому счету. Вот, вы знаете, если уж наш вот партнер, англосаксы, допустим, которым приезжают табачные фабрики, которые нам продают вместо табака, резный бумаг прописан, мутагенами,
В чем ваш вопрос?
Я вот хотел сказать, если они вот это нам предлагают, и пиво, страна, а уж как можно доверять, допустим, 90% наших лекарств, поставляются тоже за рубежа, они, наверное, тоже в этом направлении работают, поэтому актуальны ваши передачи, спасибо вам.
Да. Да, действительно, спасибо, Господи. Да, действительно, проконтролировать эти лекарства довольно-таки сложно, и сейчас у нас ряд контролирующих организаций упразднен. Вот. И, вы знаете, вообще очень плохо, что у нас в России без рецепта врача продается огромное количество лекарств. То есть люди просто травятся, сами себе назначают. Но пусть какой-то врач не очень хорошо знает клиническую фармакологию, но мы можем все равно пойти к другому врачу, который это знает. А вот на Западе, кстати, они себя обезопасили от чрезмерного употребления ядов, то есть фармакологических средств, и там только можно получить лекарство по рецепту от врача. Ну и, соответственно, вот у них народ более защищен. У нас звоночек, слушаем.
Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Мне такой вопрос. Что вы нам посоветуете? Дочери выписали антидепрессанты, сказали, что они побочных явлений не оказывают, но она уже принимает где-то 3 месяца. И как нам выходить с этого состояния, если
мы отменим? И какие у нее побочные эффекты?
Ну, сказали, что к привыканию.
Не сказали. У нее есть побочные эффекты?
Ну, в общем-то, знаете, у нее как было, она не спала ночами, поэтому пришлось нам обратиться к психотерапевту. Mm-hmm. И вот он нам выписал, сказал, что у вас легкая депрессия. Но
сказала, но что вы видите за 3 месяца? Есть побочные эффекты?
Ну, я бы не сказала, что у нее такое
состояние. Ну и слава богу.
То хорошо улучшилось, да, да, да.
Если нет побочных эффектов, слава богу. Ну, к сожалению, зависимость, да, то есть рано или поздно придется от антидепрессантов отказываться. А сон нарушен по разным причинам, поэтому, конечно, нужно обязательно очень много гулять на воздухе. Вот. Ну, тут, конечно, психика – это сложный вопрос, все это, понимаете, невозможно определить с точностью, что ей нужно, но потом со временем, конечно, все равно от антидепрессантов нужно уходить, рано или поздно нужно будет, конечно, уходить. Вот. Итак, братья и сестры, другая группа лекарств, которая вредна при приеме, а мы принимаем эту группу лекарств постоянно, это антибиотики аминогликозидового ряда. Дело в том, что антибиотики, они используются в качестве консервантов мяса, рыбы и молочных продуктов. Поэтому то, что мы берем в супермаркетах, там уже есть неомицин, гентамицин или другие антибиотики аминогликозидового ряда, которые чем хороши? Они хороши тем, что при неповрежденном кишечнике они проходят насквозь и не обладают такими вот эффектами на почки. Но если кишечник больной, тогда они могут всасываться и поражать почки. Да, слушаем звоночек опять у
Александр
нас.
Александр Александрович, здравствуйте. Православная Зоя.
Здравствуйте.
81 год. Скажите, пожалуйста, что такое желудочковая фибрилляция? И второй вопрос. Глицин, как вы к нему относитесь? Глицин.
Понял, да.
Спасибо за вашу передачу.
Спасибо за вопрос. Ну, глицин довольно-таки безобидное лекарство, так что использовать его можно. Вот, пожалуйста, даже детям. Вот. А что касается фибрилляции предсердий, то фибрилляция – это нарушение ритма, аналог его называется мерцательная аритмия, то есть разнобой такой с очень высокой частотой до 350 в минуту сокращений предсердий, они не в унисон с желудочками работают. Ну, сейчас уже ученые доказали, что с постоянной формой вот эта фибрилляция, не с пароксизмальной, то есть люди уже привыкли, что постоянно у них нарушение ритма, вот, можно жить довольно долго. И особенно не переживать, потому что по последним научным данным не меняется продолжительность жизни в связи с постоянной формой фибрилляции предсердий. А что касается пароксизмальной, то это вопрос более сложный. То есть внезапно возникающие фибрилляции предсердий и прекращающиеся. Это вопрос, конечно, более сложный. Итак, еще раз мы возвращаемся опять-таки к различным лекарствам ядовитым. Ну, очень многие, конечно, антибиотики являются нефротоксичными, так что нужно быть, братья и сестры, очень осторожным. Вот, как видите, почти все препараты, да даже не только препараты, даже элементарный чай, кофе способствуют нарушению в почках. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. И для того, чтобы лучше ваши почки работали, вместо чая и кофе старайтесь пить лекарственные растения, нефропротекторы. Ну, у нас также еще есть на настойке почечные. Если кому лень заваривать травы, то вы можете использовать настойка почечная номер 1. Ее там маленького флакончика хватает там на 2-3 недели. Потом закончится, потом номер 2, потом номер 3. И так у нас их 10. То есть вы фактически можете их использовать для восстановление почек. Ну и, конечно же, опять-таки нужно деалкоголизировать, то есть настойки должны быть деалкоголизированными, нужно удалять из них спирт, как у нас написано во всех аннотациях. У нас еще звоночек, да, слушаем.
Александр, простите, вы не ответили про глицин.
Я сказал, что глицин – это лекарство хорошее, да, то есть оно не могу сказать, что прямо сделает очень хорошо, но, по крайней мере, оно безопасное, то есть его можно и взрослым, взрослым, и детям, не страшное, да, достаточно безопасное лекарство. Вот. Итак, у нас тут остается немного времени, так что, братья и сестры, вот я, например, не понимаю, если вернуться к организации медицины, то есть огромный раздутый чиновничный аппарат в стране, да, вот по некоторым данным, было больше, чем в Российской Федерации СССРовского времени, в три раза больше чиновников. Но если они даже не могут всей своей армии, понимаете, оформить доктору молодому вот этот бланк, то есть получается, что опять-таки отвлечение на негодную цель, то есть какое-то все время пустопорожнее, обмен бумажками, да еще и мучают, гоняют вот этих докторов то на какие-то ненужные НМО, якобы непрерывное медицинское образование, которое мы же с вами читали еще, даже английский врач Бен Голдакер писал, что НМО – это просто реклама препаратов, никакого познавания там нету. Вот. Но вообще, с точки зрения НМО, конечно, невозможно врача научить, если он этого не хочет. Вообще, я бы на эту тему предложил систему ученик-учитель. Вот мы помним, что учитель был Сократ, а ученик его Платон, да, вот. Ну или я знаю, что вот я ученик профессора Кокосова Алексея Николаевича, я ученик профессора Лисиовской Елены Евгеньевны. То есть из уст в уста передаются эти знания, которые невозможно через какую-то НМО передать или даже через какую-то лекцию, может быть полезную, потому что учитель все время должен отвечать на вопросы своего ученика в конкретных условиях по конкретному пациенту. И вот эта учеба, она, конечно, продолжается долгие годы и годы. Одной лекции послушать – это, конечно, очень мало смысла в этом. Итак, братья и сестры, ну, будем надеяться, что здравый смысл все-таки когда-то возобладает, и у нас смогут руководить нашим здравоохранением, придут когда-то люди со здравым смыслом. Пока, конечно, не видим мы каких-то позитивных изменений, но будем надеяться на лучшее, будем молиться на дома и православные люди, а также по возможности помогать друг другу в наших бедах, несчастьях, болезнях, в немощах. Вот. Итак, братья и сестры, сегодня у нас с вами была радиолечебница, прямой эфир. С вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Мы обсуждали проблемы организации медицины в деревне и, соответственно, на периферии, а также затронули еще и проблему болезней почек. Спаси вас, Господи, будьте здоровы!